Радио Прага Интернешнл. Новости.
Визит главы Чехии в Польшу. Президент Петр Павел подписал законопроект по ограничению валоризации пенсий. Из-за ухода из России чешский завод «Шкода» потерял 700 миллионов евро. Президент Чешской Республики Петр Павел в четверг, 16 марта, прибыл с официальным визитом в Польшу. В Варшаве главу Чехии приветствовал польский президент Анджей Дуда. Встреча лидеров двух государств началась с военного церемониала. В течение двухдневного визита чешский президент Петр Павел встретится с председателем польского сейма, главой сената, а также с премьер-министром страны. В программе визита посещение штаб-квартиры агентства Frontex. Это агентство Европейского союза по безопасности внешних границ и международного аэропорта Жешув-Ясенка, где расположена логистическая база польской и американской армии. Президент Чешской Республики Петр Павел поставил свою подпись под законопроектом, согласно которому валоризация пенсии в июне будет вдвое ниже запланированной. О подписи президентом спорного законопроекта сообщила пресс-секретарь главы республики Маркета Рягакова. Согласно предложенной правительством поправки, средняя пенсия в Чехии вырастет на 760 крон, это около 31 евро, вместо ожидаемых 1770 крон, 73 евро. Правительство заявляет, что ограничение повышения пенсии во время июньской индексации необходимо для стабилизации государственных финансов и позволит только в этом году сэкономить 19,4 миллиарда крон. Выступая в среду перед журналистами, Петр Павел сказал, что поддержать законопроект было непростым решением. Конец цитаты. Однако в нынешних условиях не существует хорошего решения, которое устроит всех. Это также цитата президента. При этом глава Чехии подчеркнул, что согласен с правительством, утверждающим, что в настоящее время важно замедлить рост пенсий. Оппозиция сообщила, что обжалует законопроект в Конституционном суде. Ввиду прекращения выпуска автомобилей на своих производственных линиях в Российской Федерации, что произошло из-за полномасштабного вторжения войск России в Украину, потери чешского автозавода «Шкода», «Шкода Авто», составили около 17 миллиардов крон, почти 700 миллионов евро. Данные озвучены на отчетной пресс-конференции фирмы, посвященной итогам 2022 года. Потери были обусловлены необходимостью содержания торговой сети «Шкода Авто» и конвейера в течение определенного периода, когда фирма уже заявила об уходе из России и перестала выпускать и продавать свои машины. Озвученные потери руководство автозавода называет одноразовыми. В России «Шкода Авто» выпускала автомобили в Калуге и Нижнем Новгороде. В 2021 клиентам в Российской Федерации было поставлено 90 400 машин «Шкода». В Чешской Республике продолжает снижаться стоимость автомобильного топлива. Показатели средних цен находятся ниже, то есть на самом низком уровне за последних 13 месяцев. За неделю дизельное топливо подешевело на 22 геллера и ныне стоит около 35 крон 86 геллеров за литр, это евро 48. Цена бензина снизилась за последних 7 дней на 9 геллеров и составляет 37 крон 29 геллеров, 1,53 евро, что является самым низким показателем за полтора месяца. За ценами топлива на АЗС наблюдает компания CCS. Аналитики ожидают, что цена бензина и дизельного топлива будет снижаться и далее. Чешская компания Moravia Gas Storage, распоряжающаяся подземным газохранилищем в поселке Дамбожице в Южной Моравии, приостановила до марта 2024 года договор аренды, заключенный с российской компанией «Газпром». Принятие такого решения подтвердил чешскому радио член правления МГС Павел Марек. Чешская компания действовала в соответствии с 10-м пакетом антироссийских санкций, одобренным Евросоюзом в феврале 2023 года. Согласно санкционному пакету, МГС не может предоставлять компании «Газпром Экспорт» услуги по складированию газа, и реализация договора на период действия санкций была приостановлена. Весь объем хранилища был на сезон с апреля 2023 года до конца марта 2024 года продан трейдером, работающим на энергетическом рынке Чехии, сообщил Марек. Компания Moravia Gas Storage относится к холдингу KKCG чешского миллиардера Карла Комарака и российского предприятия «Газпром Экспорт». С 2025 года «Газпром» арендовал львиную долю объема газохранилища. За 15 лет аренды российская компания должна была заплатить фирме Комарака 7,5 миллиардов крон, почти 312 миллионов евро. Хранилище в Домбуре составляет 12% всего объема хранилищ Чехии. Обвиняющие короля Войтылу Иоанна Павла II, предстоятеля Римско-католической церкви с 16 октября 1978 по 2 апреля 2005 года, канонизирован в 2014 году за то, что, будучи архиепископом Кракова, он скрывал сексуальные злоупотребления священников, не учитывают более широкого контекста и взаимосвязи, считает пражский архиепископ Ян Граубнер. Высказывание опубликовано на сайте Чешской епископской конференции, председателем которой Граубнер является. Ян Граубнер признал, что Иоанн Павел II мог ошибаться, но в то время, по его словам, общественное сознание и обычные способы решения проблем в деле сексуальных преступлений, эта цитата, были иными. Он упомянул о возможном участии в деле польской коммунистической тайной полиции. По словам Граубнера, попытки дискредитировать Иоанна Павла II имеют тенденциозный и антиисторический характер. Авторы обвинений не учитывают более широкого контекста и, отказавшись от скептического подхода, считают достоверными документы, созданные спецслужбами, что совершенно недопустимо, особенно в том случае, когда существуют и другие источники, иначе зафиксировавшие сказанное и сделанное, написал пражский архиепископ. Защищая святость Иоанна Павла II, считает Ян Граубнер, нельзя утверждать, что он не делал ошибок. Но мы также должны понимать, что в то время в Польше применялись другие правила, иным, чем сегодня, было общественное сознание и способы решения проблем, связанных с сексуальными преступлениями. Как и в коммунистической Чехословакии, тайная полиция в Польше намеренно и глубоко дискредитировала церковь, фабрикуя ложную информацию, целью которой было опорочить и ликвидировать церковных чиновников. Конец цитаты. В 2023 году площади угодий, используемых чешскими производителями овощей и фруктов, будут сокращены, судя по информации отраслевых объединений. Овощных посадок будет меньше на 5%, а сады, главным образом яблоневые, сократятся на 10%. Производители недовольны тенденцией в сфере закупочных цен, которые, по их мнению, чрезвычайно низкие, но на этом фоне торговые сети позволяют себе 100% наценки. Например, в случае яблок и лука стоимость яблок в магазинах за последний год снизилась на 1%, при этом производители свои цены сократили на 10%. Садоводы и овощеводы поэтому намерены снизить свою производительность. Клуб чешских туристов, отмечающий в 2023 году 135 лет своего существования, заявил о готовности Чехии к новому сезону. Члены клуба проверили, отметили и восстановили обозначение на 44 тысячах километров пеших и 40 тысячах километров дорожных велосипедных маршрутов. В работы было вложено почти 17 миллионов крон, или почти 700 тысяч евро. В текущем году клуб чешских туристов намерен сосредоточиться свое внимание на повышении уровня безопасности обозначенных туристических маршрутов, в особенности на дорожных участках велосипедных трасс. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, в эфире русская служба Radio Prague International. У микрофона Катерина Эспурвит. Путин сейчас и 20 лет назад – это два разных политика, а долгое пребывание за кремлевскими стенами меняет человека, приводя к параноидальным мыслям, считает чешский историк Вит Сметана. Муравей Ферда боролся с нацизмом, участвовал в пропаганде и современен и в наши дни. Об этом в сегодняшней программе Radio Prague. Путин сейчас и 20 лет назад – это два разных политика, а долгое пребывание за кремлевскими стенами меняет человека и приводит к параноидальным мыслям, считает Вит Сметана. Историк полагает, что не только ее президент, но и сама Россия не готовы отказаться от идей расширения территории, и в будущем Россия по-прежнему станет угрожать мировому порядку. В интервью чешскому радио сотрудник Института современной истории Академии наук Вит Сметана рассуждает об опасности опасности применения России в войне с Украиной ядерного оружия и рассматривает поведение президента России Владимира Путина в историческом контексте.
Разговор напрямую.
Сейчас многие наблюдатели отмечают, что сегодняшняя Россия менее предсказуема, чем поздний Советский Союз, который не занимался перенесением государственных границ и присоединением чужих территорий.
Россия остается страной, которая еще не насытилась своей властью, и мы точно не знаем, что от нее ждать. С другой стороны, если обратиться к истории холодной войны, то мы увидим, что за этот период произошло несколько очень серьезных кризисов, угрожавших перерасти в ядерную войну. Это, конечно, Берлинский кризис и, прежде всего, ситуация с размещением ракет на Кубе, Карибский кризис 1961-1962 годов. Очень напряженными были и 1982-83 годы. Всегда многое зависело от личности участников, от конкретной ситуации и степени напряжения, которая грозила вылиться в удар. В 1962 году он мог принять форму ядерной войны.
Война в Украине вывела на авансцену проблему возможности применения России ядерного оружия. Кремлевские пропагандисты открыто угрожают Западу ядерной бомбой. Политическое руководство Российской Федерации прозрачно намекало на такую возможность в случае вмешательства НАТО в украинский конфликт. Насколько сейчас сильна угроза ядерной войны?
Еще в прошлом году, летом и в начале осени, у меня были такие опасения. С коллегами из Института международных отношений, факультета социологии мы обсуждали, что возможно применение тактического ядерного оружия, что Путин может отравить Украину радиоактивным облаком с Запорожской АЭС. Я не уверен, что сейчас угроза столь же сильна, но полностью исключать этого, конечно, нельзя.
Почему в течение своего правления Путин так радикализировался? И на чем основано его стремление к военной экспансии?
Мы Владимиру Владимировичу никто до головы не видим, а это особенно...
Что делается в голове Владимира Владимировича, никто из нас не видит. Его личность, безусловно, меняется, и параноидальные черты в его рассуждениях проступают все более явственно. Путин, который ведет себя сегодня так, как... ведет, это, конечно, не тот Путин, которым он был 20 лет назад. Вспомним хотя бы его заявление, что государства имеют право обеспечивать свою безопасность тем способом, которым считают нужным, цитата. Это было сказано в связи со стремлением государств Балтии вступить в НАТО, и Путин произнес эти слова в 2002 году. Сейчас он совершенно другой. Мы можем задаваться вопросом, что к этому привело. Можем рассматривать ситуацию в широком историческом контексте. Но лично я думаю, что такое долгое пребывание за кремлевскими стенами меняет человека и приводит к параноидальным мыслям, как это мы видели у Сталина, в значительной степени у Брежнева, а теперь у Путина.
Мы его зажили у Сталина до значительной меры, у Брежнева, а теперь заживаем у Путина.
Многие наблюдатели говорят, что милитаристская риторика в России направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию. Какую выгоду из войны извлекает политическое руководство России?
Нестабильность собственной власти руководство России решает только усилением репрессий. А чтобы усиливать репрессии, ты должен иметь ясно обозначенного врага за границами страны. И на основании этого объединять под таким знаменем свой народ. Кроме того, у Путина есть такой инструмент, как история, которым он уже неоднократно пользовался и пользуется.
инструментального использования истории на своей стороне, а опакованно это делает.
Какую цель ставит перед собой Путин и почему он так настроен против Запада?
Давать на его поступне, все эти его выроки се вивией, але упрямо
речено... Сравнение Путина с Гитлером имеет определенные основания, а тот тоже начинал с ограниченных желаний. Путин же потом захотел расширить Россию до подобия царской России или Советского Союза. Распад СССР он назвал крупнейшей геополитической трагедией. Как только Путин начал реализовывать свои желания, он начал сталкиваться с реакцией со стороны Запада, который, разумеется, не шел ему навстречу. После агрессии в Грузии, вмешательства в Приднестровье, после того, как он посылал агентов, которые делали то, что делали, в том числе в Великобритании, резкая реакция должна была последовать. Можем назвать эту реакцию радикальной или не очень, но Путина она убедила во враждебности Запада. За кремлевскими стенами это ощущение правители наследуют. Сталин жил с этим чувством всю жизнь, Брежнев был в значительной степени в этом убежден, хоть ему и нравилось встречаться с Никсоном и с Киссинджером. Путин также живет с этим ощущением враждебности Запада. Обычно говорят, и думаю весьма точно, что у Путина три советника. Иван Грозный, Петр I и Екатерина Великая. А что служит лейтмотивом их усилий? Расширение русской вотчины.
Co je leitmotivem jejich snah? No prostě rozšiřování té ruské odčiny.
Уйдет ли когда-нибудь в прошлое желание России расширять свои границы? Возможно, в будущем русские будут смотреть на это как на такую уже сказочную часть своей истории. Или Россия так никогда и не откажется от своих экспансионистских устремлений?
Мы знаем личности формата Михаила Горбачева. Мы можем что угодно ставить ему в вину, но он в таких категориях не рассуждал. Многие аналитики пытались понять этот способ действия русских на международной арене. Я бы напомнил слова Черчилля, произнесенные осенью 1939 года. Он сказал: «Россия – это загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки». И он искал какой-то ключ к этой головоломке, и им оказался русский национальный интерес. Здесь опять-таки важно, кто и как этот национальный интерес определяет. Я опасаюсь, что западники всегда были и будут в России в меньшинстве. Так что я считаю, да, с большой долей вероятности Россия останется серьезной проблемой для международного порядка, будет нарушителем спокойствия. Какое-то время она может вести себя приемлемо, однако циклично, вероятно, вновь будет проявлять агрессию.
Выступать, треба приятельне, але аси в опакованных циклах.
Считает сотрудник Института современной истории Академии наук Чешской Республики Вит Сметана. Забавный муравей с красным платком в горошек на шее. Конечно, этого персонажа знает каждый, от мала до велика. В этом году литературному герою чешского писателя и иллюстратора, он же Секуре, исполняется 90 лет. Симпатичный муравей быстро стал любимым детским персонажем, несмотря на то, что волею судеб он часто оказывался в непростых ситуациях, а на его мир оказала влияние Вторая мировая война и пропаганда 50-х годов прошлого века. Подробнее Ольга Васенкевич. Иногда говорят, что персонаж муравья впервые появился на страницах издания «Народная газета» «Лидовые новины» в январе 1927 года, когда начали публиковаться рисованные приключения пьяного муравья. Однако в 1927 году таких повествований Секура в «Народной газете» не публиковал. История была напечатана в «Пестрой неделе» 22 июня 1927 года. Однако этот рассказ, кроме автора и того факта, что в нем фигурирует полицейский уховертка, не имел к Ферде никакого отношения. Собственно, муравей Ферда родился только в 1933 году, когда в «Народной газете» стали выходить «Приключения муравья Ферды».
Позже последовали и другие части: «Муравей Ферда», «Муравей Ферда и сын», «Муравей Ферда на иностранной службе», а во время предмюнхенского кризиса «Ферда практикуется в стрельбе», который вышел 19 июня 1938 года. Что Ферда выкопал вместо окопов 7 июля 1938-го, и Ферда обманывает противника, который вышел 24 июля 1938 года.
Ну, это вообще очень интересное, Секора, потому что был новинар, пособил в «Лидовых новинах».
Это очень интересный момент. Секора был журналистом, работал в «Народной газете», разделял мнение издания, поддерживал взгляды Масарика и был франкофилом. Именно так он воспринимал накаленную политическую обстановку 1930-х годов. Первый выпуск с Фердой начинается так же, как и в книге, хотя комикс старше. Ферда в нем немного более дикий, скорее одиночка, немного анархичный и делает вещи, которые он не сделал бы позже. Но в середине комикса тон изменяется. Когда Ферда играет в догонялки с мушками и другими насекомыми, внезапно он ввязывается в военный конфликт. С завязанными глазами он неожиданно вступает в войну между желтыми и красными муравьями. Это был 1933 год, время прихода к власти Адольфа Гитлера, и агрессивная риторика Германии была повсюду в СМИ. Секура чувствовал, что что-то происходит, и это отразилось и в его рассказе для детей. Ферда предстает там как пацифист, как невинная жертва военного конфликта. Там падают бомбы, муравьев разрывает на части, используется отравляющий газ.
Бомбы, там растрагивают тело муравенцу, появился там отравный плен.
Рассказывает куратор, проходящий в Вилле Пеле в Праге выставки, Андрей Секора, известный-неизвестный, и историк комиксов Томаш Прокупек. Из-за присутствия в рассказах подобных сцен позднее говорилось, что первый комикс создавался вовсе не для детей. Но, как отмечает Томаш Прокупек, это неверно. Рассказ публиковался в «Детском уголке», но на примере этого интересно наблюдать, как сместились границы того, что подходит для детей, а что нет. Помимо муравья Ферды в комиксах присутствуют и другие весьма выразительные персонажи, например, жук-пытлик и божья коровка, по-чешски «берушка». Через призмы их характеров можно не только проследить взаимоотношения отдельных личностей друг с другом и отражение в комиксе актуальных событий конкретной эпохи, но и лучше понять рефлексию самого автора Андрея Секоры по поводу окружающего мира и самого себя. Например, жук-пытлик – это антипод муравья Ферды, и уже в 30-е годы их дуэт приравнивали к Дон Кихоту и Санчо Панса или к персонажам кукольного театра Кашпароку и Кшкарголе. Как говорит Томаш Прокупек, Ферда – это идеал Секоры, к которому он стремился. А жук-пытлик – самоирония, карикатура, вечный дилетант, который постоянно куда-нибудь вламывается со своим вечным энтузиазмом.
Я думаю, что это была реакция на царившее тогда острое напряжение, на всю возрастающую угрозу, на которую можно было реагировать или активной работой, или же дадаизмом, попыткой отрицать это с помощью юмора. Я полагаю, все это нашло отражение в персонажах Секоры.
Продолжает Томаш Прокупек. По словам куратора выставки, «Божья коровка», по всей видимости, является проекцией кинозвезды, неприступной красавицы, очаровательной, но в то же время неприятной. Думаю, можно сказать, что Секура отлично разбирался в мире детей, но я думаю, что мир женщин был для него несколько непонятен, говорит куратор.
Ферда тоужит по берушке, а мислим си, что се и троху променюет.
Ферда тоскует по божьей коровке. У Секуры были добрые намерения, и даже существуют заметки, которые он писал уже в конце жизни, о том, что он намеревался создать новую историю с Фердой, которая закончилась бы тем, что он женится на божьей коровке, и у них родится куча детей.
Который мел кончить свадьбу Ферды и Берушки, а тем же, что им народи громада детей.
Последний рисованный комикс появился в «Народной газете» в 1941 году. Тогда Андрей Секора был вынужден покинуть редакцию по политическим причинам. Он испытал большое разочарование из-за поведения западных союзников Чехословакии. Его жена была еврейкой, и он отказался с ней развестись. Его уволили также из Союза журналистов, и ему даже пришлось пройти трудовой лагерь. Именно поэтому в 1950-е годы он поверил в коммунизм, объясняет куратор Томаш Прокупек.
Уверил в идею коммунизма, мыслил себе, что правду по той другой ситуации потреба нечто изменить, так же капитализм.
Он полагал, что после Второй мировой войны необходимо что-то изменить, что капитализм логически перерос в нацизм, а значит, нужно придумать что-то еще. В журнале «Матередоушка» стал выходить новый комикс о том, как Ферда возит жуков с блестящими панцирями на сбор сырья, а когда на его пути встает ленивый слизень, он бросает его в ручей, потому что он мешает ему работать. Так что и в 1950-е годы Ферде нашлось применение.
Причем прикажи в праце, так же Ферда се освечили в 50-х летах.
Ферда также боролся с колорадскими жуками, образом империализма, использовавшимся коммунистической пропагандой. Так что можно сказать, что популярный герой под руководством Секоры шел в ногу со временем. Но как воспринимать такие сюжеты современным детям?
Часть творбы с 50-х лет не идет нынешним детям предкладывать.
Часть произведений 1950-х годов невозможно представить сегодняшним детям, но большинство книг, которые издаются до сих пор, проходят, если можно так выразиться, современной цензуры, даже, пожалуй, все. Выходят даже самые крупные эксцессы.
Первая книга про муравья Ферду стала хитом уже в 1936 году. Постепенно популярный герой проникает из литературы и в иные художественные жанры. Уже в 1942 Гермина Тырлова сняла первый чешский кукольный фильм с персонажем Фердой.
А власне Ферда был один из первых таких оправду очень успешных попкультурных героев.
Он был одним из первых очень успешных героев попкультуры. Вскоре из литературы феномен забавного муравья распространяется и на иные жанры. Например, в 1960 году на чехословацком телевидении появился первый кукольный сериал про муравья Ферду.
Возникли первые лутковые сериалы в чешской телевизии, тут были марионеты.
После смерти Ондрея Секоры в 1967 году его семья очень хотела, чтобы по мотивам его творчества было снято какое-нибудь значительное произведение – сериал. Но когда выяснилось, что в чешской среде никто не проявляет к этому особого интереса, семья заключила договор с международным сопродюсером. И в конце 1980-х на свет появляется длинный мультсериал.
Мультипликация осуществлялась где-то в Корее, однако продюсер хотел создать что-то вроде второй пчелки Майи. Муравей Ферда его не очень-то интересовал. В итоге появилось нечто искаженное в художественном и сценарном плане и имеющее мало общего с изначальной поэтикой. Насколько мне известно, и будем надеяться, что справедливость восторжествует, чешское телевидение планирует снять мультипликацию. Коллекционный сериал про муравья Ферду. Надеюсь, что на этот раз это произойдет с пониманием оригинала и поможет Ферде заинтересовать и поколение современных детей.
Нынешние дети условия прецен с нас, než třeба детские книжки, так верим, что это поможет дал в Фердовой животности.
Ну и действительно, если говорить о современных детях, не будет ли для них персонаж, появившийся на свет 90 лет назад, уж слишком ретро?
Ферда є грозно добре вимішлена, накреслена постава.
Ферда муравей – отлично придуманный и нарисованный персонаж. Если вы представите себе, что он создан в 1930-е годы и посмотрите на его художественный стиль, то вы ни за что не догадаетесь, что этому персонажу уже 90 лет. У огромного количества иллюстраций того периода вы сразу же понимаете, что это другое время. Творчество Секоры вне времени, и одновременно мир Ферды – очень практичен в том, что его можно использовать в качестве метафоры. Эту метафору по-разному модифицировал сам Секоро с учетом эпохи, в которой он жил, и ее события. Я думаю, что Ферда актуален и сегодня, и может прекрасно функционировать как персонаж.
На то, что делало, а власне си мислим, что Ферда животный пожат, а же и в нынешней добе функует как постава.
Заключает куратор выставки Ондрей Секора «Известный-неизвестный» и историк комиксов Томаш Прокупек.
На этом этом мы завершаем программу русской службы Radio Prague International. Заходите на наш сайт russki.radio.cz с помощью VPN-сервиса. А в студии с вами прощается Катерина Испурвит.